4-й выпуск нашего подкаста. У нас в гостях Олег, человек, который был или является бойцом гештальт бойцовского клуба, и сам является практикующим гештальт-терапевтом, а также я, Рева Илья, и Олег Христенко. Привет!
Привет! Да, как в радиостудии я ощущаю себя в натуре.
Олег, расскажи про себя, как ты оказался в гештальте?
Я еще с 7 класса хотел быть психологом, и я, собственно, стал психологом. Ходил около года по конференциям, фестивалям. Ближе всего мне были гештальтисты, именно КГУшные.
Что значит КГУшные?
Киевский гештальт-университет.
А почему они были ближе, чем?
Они бережнее. Другие школы, московские, они более провокативные и жесткие. Но часто люди убегают оттуда и потом еще годами лечатся от такой терапии.
Расскажи немного о гештальте. У нас был когда-то выпуск, даже первый выпуск, посвящен разным видам психотерапии.
Угу.
И мы говорили о гештальте, но, понятное дело, о гештальте говорили психоаналитики. Поэтому информация могла быть искаженной.
Вот ты говорил, что ты лечишь как-то собой, личностью.
Да, да.
Можешь это объяснить, как это работает?
Что здесь имеется в виду? Ну, собственно, изменения наступают благодаря тому, что именно я замечаю как психотерапевт. Знаете, вот это, я думаю, вы по-любому слышали, терапевты говорят, как-то получается, что все клиенты попадаются с моими проблемами, ну, типа, то, что у меня было. Но на самом-то деле это фокус внимания у терапевта падает именно на это, и он эту фигуру выделяет. Вот. Идея в том, что, ну, вот мир, он такой большой и безграничен, но наш фокус внимания всегда выделяет какие-то фигуры. Ну, вот, например, я сейчас вижу тебя, не вижу, что там лежит на матрасе сзади за тобой. Вообще меня это не волнует. Я работаю с собой, то, что я ощущаю, но, например, бывает клиентка рассказывает историю, и я понимаю, что она грустная, у вас материться можно?
Да.
Пиздец, короче, грустная, но она об этом спокойно рассказывает. Ну, типа, я могу сказать, слушай, мне, я прям плакать хочу, или могу даже плакать, когда слушаю эту историю. Ну, и обычно, ну, как это часто бывает, у нее какое-то запретное проживание этих эмоций, и она сама начинает плакать. По сути, это все это делают, просто по-разному называют. Поскольку вы уже мне рассказали, что никто не сидит и не молчит весь час. Как нам рассказывали в универе.
Да, было такое время, особенно в американском психоанализе, когда там доминировала такая эго-психология, когда аналитик в последние минуты говорил какую-то интерпретацию, а все время до этого молчал. Такая эпоха была, но это было только одно направление, и то не все в этом направлении так делали.
Спасибо, что просветили. Не, ну я знал, что, но я думаю, что типа вот именно Фрейд именно такую вот модель продвигал.
Не, Фрейд был очень болтливый.
Вот как.
Хорошо, мы собрали, нас жутко интересует...
Гештальт бойцовский клуб.
Да, расскажи, что это.
Дело было так, скажу, как создавался он, потому что, ну, то, как создавался и то, к чему пришел, это немного разные вещи. Есть такой Влад Волочков, основатель бойцовского клуба. Он, мне кажется, еще учится на второй ступени у нас. И он тоже психотерапевт, работает психотерапевтом. Короче, у нас директор нашего Киевского гештальт университета Инна Дитковская. Она в один момент начала поднимать тему того, что очень важны мужские группы терапевтические. Говорит, потому что для женщин очень много всего делается, а мужчины как-то в этом мире, ну там, выживают как могут. А хорошо было бы, если бы они тоже объединялись, делились своей жизнью, своими идеями, видели, как друг у друга что происходит, поддерживали друг друга. А вот Влад, он собрал мужчин и говорит, слушайте, я хочу сделать бойцовский клуб, но так, чтобы это было не... Ну, я знал, что я там выживу, если я буду в целостности. Ну, говорит, хочу сделать такую штуку, чтобы можно было попиздиться и попиздеть. Ну, типа, вот так звучала изначальная концепция, попиздиться и попиздеть. И вот он говорит, давайте это делаем, мне просто важно, ну, типа, место, где я могу проявлять полностью свою силу, ну, как полностью, ну, там, по-настоящему могу свою агрессию и силу проявлять, и так, чтобы это, ну, чтобы это люди были чувствительные, и мы друг друга не разрушали. Ну, и вот в этом, собственно, суть. Мы встретились, так и сделали, там, он заготовил какие-то упражнения. Да, там много было, ну, там, некоторые там стычки были, каждый проявлял агрессию как мог. После этого он, видимо, решил, что это не совсем безопасно, и придумал, ну, там, очень много заданий он придумывает на взаимодействие, там, разные в коллективе.
Люди разбиваются по парам?
Да, и... по парам, или групповые задания
тоже. Можешь какое-то одно задание писать?
Петух, мое любимое. Короче, каждому за штаны, разделяются люди на пары, каждому сзади в штаны половина полотенца засовывается, половина висит. И вот в парах надо выдернуть полотенце соперника, так, чтобы он не выдернул твое полотенце. Интересно, вот какая тактика у кого, как что, как кто ухитряется, кто-то там обманным путем. Ну, то есть, и часто люди, знаешь, вот я хотел еще об этом сказать, и Влад всегда на этом ловит, типа, ну, говорит, кто-то подумал, он боком встал, я подумал, что это же нечестно вырывать его полотенце. Он говорит, что значит нечестно, в правилах этого не было. Это то, что ты не добыл свою победу, ну, это, типа, что-то о тебе, типа, чего ты так не сделал. Ну, после каждого упражнения почти есть обсуждение. Ну вот так это все существует, как комплекс таких упражнений. Он все это уже поставил так на рейки, уже несколько групп есть. Он как ведущий чисто там выступает и дает эти задания.
А от бойцовского клуба там есть именно драки?
Мы всегда считали, что вот мы перейдем к спаррингам, вот это так называлось. Но то, что было, это максимум, мне кажется, это была борьба. И то, знаете, вот... Я прям удивлен, я просто бывший спортсмен, я дзюдо занимался. И люди просто травмируются на ровном месте. Вот что удивительно. Ну вообще переломы такие, я же борец, я знаю, как на там у нас мягкий пол, маты. Там, в принципе, поломаться просто кувыркаясь, например, ну нереально же, казалось бы. Люди травмируются. Ну и это на это Влад начал реагировать, понимает, что типа, если так все продолжится, он там участников не соберет. Ну, типа, и все это смягчается вот в сторону упражнений, в принципе. Но когда есть достаточно азарта у участников, я обычно был таким, эй, давайте пиздиться, типа, ну не пиздиться, либо там, мне нравилось упражнение, там, в регби мы играли. Очень люблю эту игру, потому что сам люблю бороться, ну, в принципе, все эти силовые штуки. У нас все полегче, типа, побережнее, но все равно это все по-настоящему. И один участник травмировался серьезно очень в этом упражнении. Тоже сейчас мало кто в последнее время выдвигал регби. Я сейчас к ним не хожу, потому что вот чисто из-за денег. Я сейчас сертифицируюсь. Мне очень важно в этом году сертифицироваться как гештальт-терапевт, а то я уже 9 лет выполняю эти требования.
А сколько там стоит одно занятие?
Вот честно, не помню, то ли 500, то ли 600 гривен.
А вот ты говоришь обсуждение. Как выглядит типичное обсуждение?
Ну, как шеринг. Как шеринг это выглядит. Делится, как чувствую. Ему было, да, чувствовать, как ему было выполнять это ощущение, ну, это упражнение, и какие там ощущения или инсайты, может, появились, или кто-то там. Если хотите, поделюсь открытиями, которые прям на первых занятиях у меня были. Как-то вот была борьба, это одно из первых занятий еще. Мы поборолись, я победил своего соперника, и говорит Влад, а теперь те, кто победили, поднимите руки. И уже, знаете, интересно там наблюдать, кто-то, ну, там сразу, ну, я, например, такой, я, а кто-то там, ну, типа, скромно и стыдно это поднимать руку, что я победил. Ну, разные вообще это интересно пронаблюдать, поскольку мы почти все психологи там. Это такая тусовка для экспериментов. Подняла руки на строе, и Влад говорит, теперь вы соревнуетесь между собой до победителя. Этого вообще никто не ожидал, потому что никогда таких турниров раньше не было. И один сразу говорит, да не, я ебал. Остаемся мы вдвоем, боремся. Короче, я побеждаю. Я понимаю, что я этого парнишу смотрел раньше, типа, какой-то он странный вообще ни о чем. А сейчас я смотрю на него, как на чувака, который вышел в финал. Я прям физически ощущаю уважение к нему. Вот честно, ребята, это для меня открытие было, потому что он физически сильный, и он победил своего соперника. И я думал, что, ну, в 21 веке-то, ну, вот, сила, она вообще ничего не знает, ну, типа, это вообще не важно. И я, ну, никогда бы не подумал. А тут я прям смотрю на него, я физически ощущаю свое уважение к нему. Вот это для меня прям открытие было, например.
Да ладно, мы все... Родом из 90-х, и так или иначе мы взрослели на ценностях силы как раз, и поэтому у нас у всех есть идентификация с неким таким сильным мужчиной, и все мы где-то
но на самом
что-то
деле,
хотим быть сильными
мужчинами. Это вечная мужчиной. Тема, мне кажется, 90-е, не 90-е, неважно, но если так честно посмотреть, вот сила и там эти все качества, они важны всегда.
У детей, которые сейчас будут расти, это уже будет меньше, чем у нас.
Ну, конкуренцию никто не отменял на самом деле.
Ну, знаешь, конкуренция и у женщин есть, но драк у них и силы нету. Ну, мне уже есть. Иногда бывает.
Ты уже прочувствовал?
Я уже услышал феминисток.
Ты о чем знаешь, какие драки? Я про женщин.
Когда я учился еще на первом курсе у нас в МИКПе, у нас была девушка, которая была борцом без правил.
Интересный. Нет, спорт женский цветет и пахнет. Вопрос потасовок школьных и вот такого.
Женщины менее агрессивны в среднем, да?
Угу.
Но все-таки это не 100%, и есть женщины, которые агрессивны как мужчины, есть мужчины, которые не агрессивны как женщины.
Это понятно, речь идет не о агрессии, а скорее о социальном принятии драки как решение конфликта.
Да, драка у женщин не особо принята.
Социальное принятие – это важно. Вот я вот помню, вот когда, вот если об этом турнире рассказывать, когда я боролся, я помню, что я, ну, прям выгрызал эту победу. Здесь можно. Вот я считал, что здесь агрессия легализирована, и я это делал. И после этого, когда я победил, Влад говорит, а теперь три сильных бойца, поднимайте чемпиона, и вот делайте круг, просто пробежите по залу с ним. А я самый младший в группе вообще. И для меня это было... Ну, такое прям, вот эти вот достойные мужчины, действительно, там, по 40 лет, ну, неважно, там, вообще разные, там, у них дети, семьи, карьеры уже сложены, они все понимают меня, представляете, я там на кого-то из них равняюсь вообще, он мой кумир в терапии, например, он, так как он работает и как он общается с людьми, ну, это просто, ну, типа, этому надо учиться. Я оттуда вышел как чемпион, вот действительно, вот это ощущение, оно очень, ну, такое, его ничем не заменить.
Такие еще турниры проводились, в которых тоже были какие-то победители?
Ну, один я точно еще помню был.
В котором ты проиграл, был какой-нибудь?
Мне кажется, я и тот выиграл. Ага. Я не уверен.
Ты просто счастливый обладатель кубков бойцовского клуба. Потому что есть же... Интересно послушать ощущения людей, которые проиграли.
Или кто-то всегда проигрывает, есть такой?
Ну, да, конечно же, есть, ну, есть кто-то более там физически слабый, ну, это понятно, или духом слабый тоже, который там не идет в рубиловку. И я еще помню, что мне было стыдно еще, когда они меня поднимали вот тогда. Mm-hmm. Это было стыдно, ну, типа, как же так, что я один победил, а они все нет, ну, знаете, mm-hmm. это стыдно. Но вот когда этот триумф ощутил, я понял, что, ну, типа, не зря я это все делал.
Mm-hmm. А вот ты говорил, шеринг, вы делились этими
ощущениями? Да, конечно, каждый делится этими ощущениями, ну, своими.
А как выглядит обычно? Типа, я получил удовольствие, мне было приятно, или я почувствовал злость и выразил ее. Как это выглядит?
Я чувствовал злость, она там захлестывала, я не знал, что с ней делать, и просто, типа, там, махал руками. Ну, любой шеринг. Ну, а Влад обычно еще обратную связь дает, как ведущий, типа, там, над чем можно поработать, над чем задуматься, задает вопросы еще какие-то наводящие. Ну, как терапевт в групповой работает, по сути. Вот.
Можешь ответить, вот как в целом, что такое агрессия для гештальт-психологии или гештальт-терапии, или, может быть, для гештальт-клуба?
Что такое агрессия?
Что такое агрессия, да.
Ну, если говорить широко об агрессии, в моем понимании, сейчас чисто мое видение, это движение от себя к кому-то.
Угу.
Любое движение, ну, для меня, к людям каким-то, это, ну, агрессивный акт какой-то.
Любой акт?
Акт есть объект.
Ну, да, да, как-то так. Ну, агрессия, ну, вообще, по-разному может проявляться, там, для кого-то познакомиться с девчонкой, подойти, это агрессия уже, ну, просто там, просто вторгнуться в ее пространство какое-то, секс, тем более агрессия, ну, там, прям, физически проникать в другого человека, ну, и там, отстаивать свои границы, отстаивать свои интересы, свою территорию. Либо просто даже внести в мир свою идею какую-то, развивать, там, приглашать людей в свои, там, в свою компанию, либо в свой проект.
Ну, такие... Ну, вот это, кстати, интересно, почему развивать идею и свой проект – это агрессия?
Ну, с точки зрения, все верно, потому что это движение по направлению к объекту. Ну, типа, есть объект, мир, и ты такой со своей идеей идешь и такой, ребята, я поставлю тут свои флаги.
Да, тогда логично.
И вот, если переходить к тому, что можно делать, почему люди вообще идут в гештальт-бойцовский клуб? Потому что там можно работать с агрессией. Я главных фокусов вижу два. Вот первый – это люди учатся проявлять свою агрессивность и вообще исследуют ее, потому что во многих она где-то далеко загнана, и вообще не... они такие все хорошие, милые, добрые, и вообще не могут никого там ударить, либо что-то плохое сказать, либо поматериться. Это тоже для многих вызов, знаете.
А есть, кстати, практика материться?
Да, да, есть.
В бойцовском клубе?
Да.
Угу.
Вот, называют хуесосить друг друга. Есть такая практика. Она была. Не знаю, есть ли сейчас, но она была такая. Тоже очень сложная для многих, потому что это же надо проявить себя, типа...
Ну, это какое-то время дается.
Да, в некрасивом свете проявить себя, понимаете? Это же тоже стыдно, по сути. И особенно тому, кто начинает, я вспоминаю это.
А есть какой-то чемпион по этому заданию?
Не-не-не, здесь турниров не было.
Блин, было бы интересно. Ну, это как Versus.
Ну да.
Условно.
Ну, другой формат немного. Ну, да, да, по да, сути, да, то же самое делает. Чаще всего люди приходят для того, чтобы научиться проявлять агрессию. Я вот так на ситуации смотрю. Мне так классно быть таким вот вежливым и хорошим человеком, который никому не желает зла. Но вот когда я, например, в подворотне с быком остаюсь, который там с ножом, и он хочет у меня мобилу забрать или убить меня, мне эта вежливость вообще никак не помогает. Ну, типа, здесь она неуместна. И здесь бы хорошо иметь широкий инструментарий и уметь еще что-то, кроме вежливости, как-то обращаться с людьми.
Угу. Христос сказал, что ты можешь убить его своей любовью.
Я не, это, не фанат Христоса.
Угу. Прикольно. А хорошо, если ты определяешь агрессию как движение к объекту, что тогда любовь?
Не, ну знаешь, много смысла есть у слова любовь. Я вот как психотерапевт всегда у клиентов проясняю, что угу, ты имеешь в виду, когда ты любишь.
Ну, меня интересовало просто, что такое любовь, я спросил, чисто исходя из того, что ты дал определение как движение к объекту, потому что в психоанализе всё-таки, ну, самый ключевой момент, связанный с именно каким-то желанием, он будет относиться к сексуальной сфере в самом широком смысле слова «сексуальность».
Mm-hmm, mm-hmm. Я вот так, знаешь, я даже не задумывался, как объединяются mm-hmm, эти штуки. У меня нет концепции такой четкой.
Может, в гештальт-терапии есть какой-то момент, связанный с этим, нет?
Связанные с чем?
Ну, с соотношением любви и агрессии, потому что, ну, если взять какой-то обывательский момент, да, то, ну, как ты говоришь, люди зажатые, вежливые, да, стараются быть аккуратными, внимательными, нежными, да, но тем не менее в них есть что-то, что почему-то, ну, нужно прятать под этой нежностью, как будто, ну, нельзя это показывать. То есть, как будто есть противопоставление, значит, не в одном плане работает. Как будто это одна плоскость. Если есть одно, второе не должно быть.
Вот да, вот я об этом, как только ты начал, и хотел сказать, mm-hmm, что часто там говорят, типа, я его люблю и ненавижу. И такие, ну, типа, пугаются клиенты, так часто говорят. Да. Mm-hmm. Будто так невозможно.
Mm-hmm.
Я говорю, а что, собственно, невозможно? Ну, если правде в глаза посмотреть, ну, то что ты сейчас ощущаешь? Ну, там сейчас ощущаешь одно, а сейчас другое. Все процесс. Ну, вот если брать эмоции, это же фигуро-фоновый процесс, опять же. Что-то более актуальным становится, mm-hmm, что-то уходит в фон. Ну, и так, и мы все можем проживать все эти эмоции по очереди, можем и одновременно. То есть они друг другу не мешают,
по сути. Ты говоришь, они просто не противопоставляются.
Нет, нет.
У нас тоже они не противопоставляются. У нас противоположность любви – это не ненависть, а безразличие.
Безразличие. У нас, знаешь, кстати, вообще у нас про любовь очень редко говорят. В этом слове очень много смысла. И поскольку мы часто работаем на прояснении смысла, вот я думаю, мне кажется, тоже лишний раз
проблемы создавать.
Пытаются не привносить лишних смыслов, да, и не поднимают эту тему. Ну, типа, работать уже феноменологически с тем, что есть у клиента, по сути. Ну, там, спросить, что там для тебя любовь. Это, типа, значит, что я там вижу ее каждое утро и радуюсь. Ну, типа, о, окей, теперь понятно, как ты любишь и что это значит.
Что-то подумал, вижу, это акт, направленный на объект. Потому что, когда мы любим, мы этим объектом овладеваем.
Да, да, может быть.
Как минимум в нас в сознании.
В сознании, да. Мы его держим. Мы его стараемся удержать как-то.
Постоянно спросить, ты меня любишь, но постоянно подпитываемся.
А вот, а если возвращаться еще к теме, вот первые люди учатся овладевать своей агрессией, проявлять ее и исследовать ее. Насколько, типа, они сами себя боятся, часто так бывает. И не знают, на что они способны. И условия же такие, что мы договорились, что мы тут экспериментируем. И здесь можно пробовать все.
Слушай, а ты можешь вот навскидку сказать, почему это происходит? Почему так часто происходит, что люди боятся собственной агрессии? Ты сказал, даже бояться себя.
Мне кажется, хорошо знаю ответ. В детстве я знаю, как происходит. Это когда ребенок функция родителей. Ну, нарциссическая такая история, и ему нельзя там ничего переживать, ничего своего думать, он просто, надо себя вести так, как родители хотят. Mm-hmm. Иначе они обычно наказывают там либо физически болью какой-то, либо игнорируют ребенка. И такой ребенок, ну, когда у него возникает агрессия, он не решается ее предъявлять, потому что это чревато вот там тем немилостью родителей.
Mm-hmm.
Вот так это формируется. И потом он такой очень удобный вырастает, но своего ничего достичь не может, и даже определить свое как-то трудно ему, потому что он привык всегда соответствовать. Я с клиентами такими работаю, поэтому я эту историю хорошо знаю. Ну и я сам в детстве подвергался, там родители меня били регулярно тоже, мне приблизительно понятно, я просто бунтовал. Меня это спасло. Просто так наблюдал за людьми, и те люди, с которыми, вот мужчины, у которых хорошие отношения с отцом были, у них ровная спина и вот уверенность есть. Я, ну, не знаю изнутри, как это, потому что у меня не так себе отношения с отцом. Но я вот видел, что у них это есть. Я думаю, они как-то там, ну, может, если отец как-то конкуренцию в семье признает и там дает ей место быть, наверное, тогда это проявляется. Ну, и тогда, может, мужчина уверенным и сильным вырасти.
Я тут вспоминаю Питерсона, да, вот этого известного клинического психолога канадского, знаете?
Филипп или нет?
Джордан Питерсон.
Не-не.
Ну, Джордан. Тот, который вот в этом году недавно имел дебаты с Жижиком.
А, это, да, понял.
Да, и у него есть такой, это просто стало мемом, да, когда он говорит о том, что там вот эта иерархия решает все, и иерархии заложены в нас изначально природой, и вот как раз, да, выпрямить спину, это говорит о том, что ты достаточно редко находился под угнетением.
Ну, в смысле, я не считаю это какой-то прям концепцией, типа, что надо проверить еще так ли это. Мне кажется, это понятно.
Ты считаешь, что это, типа, очевидно?
Ну, да. Вы так не считаете?
Я считаю, что все нужно проверять.
Дело в том, что не обязательно, чтобы тебя били родители, чтобы у тебя были проблемы с агрессией.
Не, ну конечно.
Да. И более того, возможно, ребенок, у которого будет условно слабый отец, будет пытаться быть еще слабее его, чтобы сделать отцу приятно, чтобы тот оставался отцом. Угадать, как именно ребенок будет участвовать и достигать любви своих родителей, достаточно сложно.
Да, да, я согласен с тобой.
Вообще невозможно.
Уже.
Вот я сейчас так подумал, только два варианта, почему может быть трудно с агрессией. Первое, это она ущемлялась, ну и не давалась ей вообще свободы, ну и места проявиться. А второй вариант, когда человек проявлял агрессию и сам этого испугался.
В психоанализе есть та тема, когда маленький ребенок не очень понимает, как работают его чувства, и в целом не очень много понимает о смерти, и когда переживает злобу, исходя из того, что чувствует себя всемогущим, ну, маленький ребенок чувствует себя всемогущим, потому что все вокруг него крутится, ему начинает казаться, что он может мыслями или какими-то действиями уничтожить реальные, там, мать, отца или, может быть, любимую игрушку.
Грудь.
Ну да-да-да, или грудь. И поэтому сам себе начинает запрещать плохие эмоции, потому что ему кажется, что его сила разрушительная.
Ну это полезная штука в каком-то смысле.
Ну да-да-да.
То есть для ребенка травматичным является то, что его агрессия может быть направлена на объект любви.
Да.
И поэтому он запрещает эту агрессию, чтобы не разрушать этот объект.
Именно вот тогда и формируется эта спайка, что это одни рельсы, по которым катается любовь и агрессии, и поэтому ты либо нежный, либо убийца.
И это очень характерно как раз для мужчин, да, для невротиков навязчивости.
Погоди, либо нежный, либо убийца?
Ну да, ну как ты говорил, да, ты приходит, ну, у тебя был хороший пассаж, когда ты говорил, что приходит вот этот вот нежный, вежливый мужчина, который очень боится, как будто оно одно место занимает, либо так, либо это.
Не, ну в данный момент, я думаю, да, конечно, можно там пиздиться с любовью, но...
Ну да, это должны быть вполне себе обстоятельства.
Ну, например, если ты наступаешь мне на ногу, я тебя ненавижу. Ты отходишь, все, мы можем нормально с тобой жить. Ну, мне надо вот эту злость ощутить, чтобы тебя оттолкнуть или сказать, ты чего охуел вообще, слезь с моей ноги.
Слушай, ну это очень высокоорганизованная структура должна быть, чтобы она понимала, что это локальная агрессия на ногу. Ну знаешь, как ребенок, вот он кричит, ребенок кричит. Но... И он это тебя бесит реально, потому что он просто кричит. Хотя он просит о помощи, но делает это весьма омерзительно, он просто орёт. И ты в какой-то момент говоришь ему, слушай, заткнись.
Ну.
И он переживает это, как будто он сам плох, как будто он должен заткнуться, потому что он какой-то не такой. Хотя вообще-то тебе бесит его поведение. Так вот, это нужно быть достаточно взрослым, чтобы понять, что не нужно делать одну деятельность, но при этом заткнись не влияет на тебя в целом, понимаешь? Это высокоуровневая такая логика.
Ну,
это...
осознанность, да.
Да, да, да. Но не у всех она есть, да.
Так над этим и работаем, собственно.
Угу.
Вот. Да, мы часто вот замедляем людей, типа, давай посмотрим, что там происходит на самом деле. Потому что там, типа, она сказала, и тут я ее пишу. Говорю, а как это у тебя? Как все постепенно, давай рассмотрим.
Угу.
Ну, это придумал такую ситуацию, такого не было у меня. Я еще подумал, что вот эта связка любовь и ненависть, знаете, где еще проявляется? В BDSM.
Угу.
Как же люди встают, собственно, мне кажется, вот склонны к BDSM, это как раз если их били родители, и они это воспринимают как любовь, ну потому что это же, ну, фигура отца или матери, это чуть ли не весь мир. И они это воспринимают как внимание и что-то приятное.
Там, кстати, эта тема очень сложная, потому что есть множество вариантов, почему человек может полюбить БДСМ. И причем, ну, психоанализ, некоторые теории используют там структуры разные, да. И, например, садист, который имеет перверсивную структуру, это одна история, а садист, у которого невротическая структура, это будет совсем другая история и совсем другие причины.
Наверное, да. Я сейчас, ну, о прям жестких перверзиях не говорю, да. Я, ну, типа, я мало знаком с ними, в принципе, с их природой.
Любая перверсия, согласно Фрейду и Лакану, это... Что это? Отрицание того, что у матери нет пениса.
Да, точно. Блин, ну ты когда ты это говоришь, ты только создаешь больше проблем.
Я же специально это говорю, потому что это круто звучит.
Да, это круто звучит, да, но как бы это очень сложно объяснить.
Отрицание того, что у матери нет пениса?
Смотри.
Вот это прям, я считаю.
Я думаю, у нас получился интересный диалог. Почему? Потому что ты, когда определял, пытался найти истоки какого-то из чувств, ты копал именно в отношенческий момент между родителями и ребенком. А психоаналитик, ну, я, например, или Олег, мы старались обнаружить это в работе условно психики конкретного ребенка, то есть как он переживает. Не обязательно, чтобы какая-то ситуация произошла в отношениях с родителями, чтобы ребенок ощутил себя каким-то ненужным или, наоборот, слишком нужным. Ему достаточно собственной фантазии, на самом деле. А ты все-таки говоришь о том, что есть, знаешь, есть как бы какие-то отношения, да, например, когда его бьют или не бьют, есть, когда они его любят или не любят, или как-то по-особенному. И этим психоанализ сильно отличается?
Мне кажется, да. Ну да.
Потому, ну,
интересно, ты подметил.
Потому что он всегда будет говорить о психике в целом конкретного субъекта, и что в ней как бы все есть. Достаточно вот просто этой психики, и не нужно никакой травмы, не нужно никакое-то событие с другими людьми, чтобы эта психика достигла того результата, который есть сейчас, понимаешь?
Не, ну, я согласен, что есть все в структуре личности, но детерминизм-то никто не отменял.
Ну да, да, но Фред говорит о внутрипсихическом.
Там было очень интересно, потому что психоанализ как раз начался с вот этой вот фантазии. Потому что изначально у Фрейда была теория соблазнения, происхождения истерии. Истерички к нему приходили и начинали вспоминать о том, что их там насиловали отцы, дяди или еще там братья, какие-то близкие люди. Но вот затем Фрейд просто начал понимать, что не могут все отцы быть насильниками.
Да, да, да. И оказалось, что это, в общем-то, по большей части фантазии самих истеричек.
Серьезно?
Их психическая реальность, скажем так, это чтобы более.
Просто когда в психоанализе клиент говорит, что его били родители, мы ведь не можем проверить.
Ну да.
И видео показать, как бы, и для психоанализа это не важно. Мы относимся так, как это будет правда, но по факту это может выглядеть абсолютно иначе. Да, в одном случае, когда человек говорит, что его били, в другом случае, когда человек говорит, что его били.
Слушай, ну я даже об этом не задумывался, потому что я с невротиками работаю, по сути, только.
Угу.
Я бы даже, мне бы интересно было с пограничниками, но они ко мне не попадают. Они
а
бы...
у невротиков тоже есть.
Они это выбирают пограничников.
Они делают, потому что это когда дети, все равно фантазия работает достаточно, ну, специфически. Безусловно, невротический субъект сейчас-то будет передавать реальность более как-то, наверное, условно-объективно,
ага.
Но когда речь заходит о детстве, и те воспоминания детские, они все равно могут выглядеть абсолютно уникальным образом. Но...
Могут быть неправдой, ты имеешь в виду?
Да? Ну, для психоанализа это все равно будет правдой.
Ну, типа, какая разница? Ну, если,
ну,
это,
наверное, какая разница?
Если это его субъективная реальность.
Абсолютно, да. Я думаю, на этой ноте можем и закончить.
Аминь.
Спасибо, Олег.
Спасибо вам.